Письмо его священству Д.С. Троицкое, 14 октября 1806 года. Мы отправляемся к святому гробу Дмитрия Ростовского, патрона семейства Воронцовых. Но я намерена остановиться ненадолго в Москве и познакомить вас с ее летней жизнью. Она вовсе не походит на зимнюю. Город совершенно переменяется. Звон колоколов на ее бесчисленных колокольнях — невыносимая мука для моих нервов. Что же касается до мух и комаров, ни в одной южной стране нет таких злых насекомых. Впрочем, я должна отдать справедливость Москве в других отношениях. Ее бульвары и общественные гулянья в летние вечера восхитительны. И вы можете составить о них некоторое понятие, если я скажу вам, что кроме обширных садов, окружающих дом и частных лиц, здесь есть один, состоящий не менее как из 14 английских десятин, принадлежащих дворцу графа Остермана в самом центре города. Цветочный рынок по богатству своих произведений может спорить с лондонским или парижским. Фрукты в необыкновенном изобилии, потому оранжереи считаются здесь почти необходимой принадлежностью жизни и устроены на широкую руку. Арбузы славятся своей величиной и отличным вкусом. Ими обыкновенно утоляют жажду в летнее время. Говоря о фруктах, я не могу не похвалить сибирских яблок, совершенно прозрачных и такой величины и вкуса, каких я еще не ела. Итак, мы оставили Москву 11 августа вечером в сопровождении двух кавалеров, родственников княгини. На расстоянии 43 верст мы ехали восхитительной дорогой, обставленной прекрасными дачами купцов, хорошо расположенных помещичьих домов. Один из них принадлежит графу Разумовскому, окруженный лесом и омываемый рекой. Потом мы проехали имениями Муромцева и князя Голицына с превосходными местностями. Наконец мы прибыли к Небольсиной, где нас упросили остановиться, прежде чем мы отправились в Троицкую лавру. Это русская Лоретта. У Небольсиной мы нашли большое собрание окружных помещиков, и нас встретили музыкой, балом и другими увеселениями. Эта женщина очень, даже очень веселая вдова, живущая подобно королеве в ее богатом имении среди садов, устроенных в английском вкусе. На другое утро мы занялись осмотром бань, теплиц, английской фермы, конских заводов и других заведений, перенесенных из иностранных земель. После обеда мы сели в открытые коляски и отправились в соседнее село князя Юсупова посмотреть на его мануфактуру. Здесь делаются шали и шелковые материи отличной работы, едва ли уступающие лионским фабрикам. Князь содержит это заведение на известных условиях от правительства. У него работает 700 человек, и они отвечают за всякое повреждение зданий или машин. Но его безмерное состояние, впрочем, состоит не в одной этой мануфактуре. Он держит бумажную и, кажется, часовую фабрику. На следующий день мне случилось видеть водоосвещение. Сцена самая театральная. Попы, вооруженные золотыми крестами, хоругвями, иконами, сопровождаемые всей деревней, одетые в лучшее праздничное платье, подошли к реке и осветили ее воду с разными религиозными обрядами. До Троицкого монастыря еще оставалось 58 верст. К счастью, большая часть пути промигала под тенью лесов и оживлялась многими прекрасными селами с непременной церковью и высоким теремом над темными группами деревьев, отражая лучи солнца вызолоченными куполами, крестами и главами. Перспективы окружавших нас лесов перерезывались желтыми пажитями, между тем, как по сторонам дороги волновалось море полевых цветов, необыкновенно одушевляющих сцену. Мы ехали и днем, и ночью, и только на следующий в 4 часа достигли Троицы. Здесь нам приготовили небольшой деревянный домик, но мы заблагорассудили спать в своих каретах и спали под защитой огромного сарая, где стояли экипажи путешественников всех родов, кормились, ржали, фыркали и легали лошади на всей своей свободе. Поутру, когда мы открыли глаза на своих четвероногих друзей, их скоро поворотили к монастырю, который показался перед нами во всем его готическом величии, окруженный стенами, защитившими некогда Петра I. Хотя Екатерина II обрезала земные стяжания этого духовного учреждения, отобрав у него 70 тысяч крестьян, за что было назначено от казны самое ничтожное вознаграждение, за всем тем доходы его, собираемые с богомольцев, огромные. Когда Дашкова посетила гробницу святого Сергия, рака была открыта 2 священниками. Они отслужили над ней панихиду, дав ей поцеловать крест и затем тощий, изможденный и черный палец святого. Что же касается до самого тела, ничего нельзя было видеть, кроме красного шитого покрова и деревянной головы, на которую был надет венец из драгоценных камней. И чего не было внутри самой раки. Золотом вышитая риза, осыпанная перлами. Кругом висели ордена и портреты в бриллиантовых оправах, императорские гербы и прочие шалости человеческой суеты. Архиепископ Платон – один из самых знаменитых людей в России, настоятель этого монастыря. Он – смесь всего противоположного религиозному характеру и политическому состоянию страны. Но в первом отношении он так искусно разыгрывает свою роль, исполняя все внешние формы, что народ глубоко почитает его. В последнем случае его влияние и тонкий взгляд на вещи внушают к нему уважение двора. Вообще он признается одним из первых колес в государственной машине. Нанюхавшись ладану у гроба святого Сергия, где, говорят, каждый день совершаются чудеса, мы пошли под прикрытием монахов осматривать монастырские сокровища. Они выставлены как редкости музеума в нескольких комнатах, по стенам которых развешаны стеклянные ящики, а в них хранятся по крайней мере до 500 риз, сосудов, покровов и всевозможные приношения каявшихся грешников. И все это азиатски роскошно и богато. Здесь есть, между прочим, чаши, подаренные Екатериной II из превосходного материала и изящной отделки. Одна чаша, например, из оникса, оправленная алмазами, другая из цельного кровавика с опаловой ручкой и пьедесталом. Некоторые литого золота, оправленные перлами. На ризах попов я заметила билеты с надписью «Сколько фунтов весят драгоценные камни и шитье?» Иногда 8, иногда 10 и даже 12. Чтобы отвести взор наш от всей этой блистательной маски идолопоклонства, мы взобрались на высокую каланчу, откуда разбрасывается прекрасный вид на окрестности. Между живописными предметами этой сцены самая привлекательная вещь – кельи архиепископа Платона. Но возвращаюсь к рассказу о нашем путешествии. На другое утро мы поднялись вместе с петухами и, проехав 30 верст, укрылись от дневного жара в Кирибирове, Владимирской губернии, где наше сиятельство провели 4 часа на чердаке, между тем, как возле леса был разведен огонь и под голубым сводом неба готовился обед. Иногда мы спали на сене, а наши горничные, вооруженные зелеными ветвями, отгоняли от нас мух. Когда жар умерился, мы подвинулись вперед еще на 30 верст и провели эту ночь на берегах знаменитого Переяславского озера. На этом-то лоскутке воды Петр I испытал в первый раз свою юношескую руку в том искусстве, которое выдвинуло его страну, может быть, преждевременно, на путь цивилизации. В следующий день мы проехали 60 верст, и ночью прибыли в Святой Ростов, где по обыкновению главные его чиновники, одетые в полные мундиры, встретили княгиню в воротах и проводили ее до собора. Здесь мы вылезли и сквозь густую толпу прошли к серебряному гробу святого Димитрия. После обычных поклонений княгиня заказала церковникам служить обедню на другой день в 10 часов, причем она приложилась к мощам и отправила другие церемонии. Если вам надоели эти старые нетленные джентльмены, как они надоели мне, то нет надобности повторять о тех обрядах, которые выполнила Дашкова. Они всегда одни и те же. Я уверена, что вам интереснее видеть массивные двери собора затворенными и пройти вместе с княгиней к архимандриту, который предложил ей свой гостеприимный дом. Этот почтенный игумен с длинными волосами, раскинутыми по плечам, с седой бородой, в длиннополой рясе, провел нас в свою келью. Эта келья состояла из нескольких великолепно обставленных комнат, украшенных итальянскими фресками и императорскими портретами на стенах. Перед красным диваном, на котором уселась княгиня, стоял стол, покрытый разнообразными яствами. Хозяин пригласил нас откушать его трапезы. Между тем служки разносили чай, кофе, шоколад, пирожки, путаясь в своих келейных балахонах и раздувая воздух длинными хвостами. Теперь, закусив в келье ростовского архимандрита, вы можете воротиться со мной в Москву и после 10-дневного путешествия отправитесь в наш замок и, разумеется, приедете сюда в пыли, утомленными, голодными и с расстроенным мозгом. Через несколько недель мы опять двинемся в Москву. Но пока прощайте. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.